Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член Комиссии по информационной политике Виктор Шудегов, представитель в Совете Федерации от правительства Республики Удмуртия. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин, и, как всегда, по традиции, коротко биография нашего гостя. Родился 5 декабря 1952 года в селе Тартымкесского района Удмуртской АССР. Закончил Удмуртский государственный университет по специальности физика в 1975 году. После университета служба в Советской армии, Среднеазиатский военный округ. Затем закончил аспирантуру и докторантуру Ленинградского госуниверситета. Стажировался в Техническом университете в Дрездене, ГДР. Доктор физико-математических наук, профессор. 80-90-е годы инженер-электронщик вычислительного центра, ассистент, старший преподаватель, доцент Удмуртского государственного университета. 94-99-й профессор, заведующий кафедрой физики и механики новых материалов, ректор Института регионологии, проректор по научной работе Удмуртского госуниверситета. 99-2000-й заместитель председателя правительства Удмуртской республики. Курировал Госкомитет по науке и высшей школе, Министерство образования, Министерство культуры, Министерство печати и информации, также Министерство социальной защиты, Госкомитет по делам молодежи. 2000-2001 председатель Государственного комитета Удмуртской республики по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. И сегодня наш гость, как я уже сказал, председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии и член Комиссии по информационной политике. Все верно?
Да, все верно. Спасибо.
Я как раз подумал, что если каждый из коллег задаст вопрос про науку, про культуру, про образование, про здравоохранение, про экологию, про информационную политику, то одной передачи нам, пожалуй, не хватит. Поэтому я в первом вопросе попытаюсь объединить науку и информационную политику. Вслед за питерской школьницей Машей Шрайбер, которая восстала, как вы помните, против дарвинизма и ущемления школьными учебниками по биологии и права на свободу мировоззрения, еще один шаг сделан в эту сторону, но сделал его ваш коллега, университетский профессор, декан социологического факультета МГУ Владимир Добреньков, выступил с инициативой разработать телевизионную версию курса «Основы православной культуры» и показывать ее на общероссийских детских каналах, коих сейчас два, «Бибигон» и «Теленяня». Я сознательно оставляю в стороне конфессиональный вопрос, потому что здесь важен принцип, а важна даже не суть. Потому что все время бросаемся в какие-то крайности. Меняются компоненты, основные компоненты. Было православие, самодержавие и народность. Был коммунизм, диктатура, пролетариат, солидарность трудящихся. Суверенная демократия, энергетическая сверхдержава, российская духовность. Много чего было. У меня вопрос такой. Почему эта проблема так остро сегодня встает в стране, где официально религия, неважно какая, отделена от государства?
Вопрос очень интересный, но в то же время очень непростой. Вот так сходу ответить на этот вопрос однозначно, я считаю, очень непросто. Вы знаете, конечно, разные точки зрения на происхождение человека, безусловно, наши граждане имеют право знать, но, в общем-то, даже как сказал наш патриарх Московский всея Руси Алексий II, если человек считает, что он произошел от обезьяны, ну, пусть считает, но почему мы все должны быть потомками обезьян? Дело в том, что вот я считаю, что с одной стороны есть религия, а с другой стороны есть научное мировоззрение, которое сегодня, ну, безусловно, это конкурирующие два мировоззрения, и, может быть, недостаточно сегодня у науки доказательств, поэтому и существуют разные подходы. В целом, конечно же, религия считает, что это величайшее творение Бога, человек, но в то же время мы до сих пор, мы, наука, не можем ответить, ну, достоверно, конечно, как произошла наша Вселенная, как образовалась жизнь на Земле, как появился человек, Безусловно, доказательства определенные есть, но сегодня их, по-видимому, еще недостаточно. Ну, по Конституции у нас церковь отделена от государства, поэтому лично я считаю, что все религиозные, в общем-то, мировоззрения должны преподаваться в школе, свободной от основной учебы время, например, в воскресных школах. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки наша страна многоконфессиональна. Конечно, большая часть населения православная, но не нужно, так сказать, забывать, что все-таки 20 миллионов россиян – это мусульмане.
Можно я вам сразу возражу, простите, да, что перебиваю? Я все-таки вот свято уверен, что большая часть населения – агностики.
Я с вами тоже, может быть, даже соглашусь, что сегодня стало опять как бы модным, может быть, ходить в церковь, но большая часть населения, может быть, сегодня и науку плохо знает, и в Бога верит, ну, я бы сказал так, не до конца, как этого, может быть, требует религия. И поэтому с вами я тут, наверное, соглашусь. Но, тем не менее, вот я считаю, что то, что очень часто, ну, в частности, на рождественских чтениях по образованию поднималась проблема о необходимости введения основ православной культуры, значит, в школе. Вы знаете, я считаю так, любое разделение ребятишек по национальному, по религиозному принципу в разные классы, это, я считаю, плохо. В конечном итоге это приведет к стравливанию и, в общем-то, конфликтам. Пусть это, так сказать, конфликты на таком детском уровне, но в целом все-таки есть воскресные школы, и там, наверное, этим нужно заниматься. Хотя, наверное, мы многие все понимаем, что религия, прежде всего, православная, она для большинства граждан России служит такой объединяющей, такой скрепой. И этого, конечно, отрицать нельзя. С другой стороны, если мы сейчас в учебниках, в наших, просто, это же, понимаете, ну, допустим, 5-й, там, 6-й, 7-й классы, начнем просто, так сказать, множество разных теорий происхождения трактовать, в конечном итоге школьник ничего не будет знать. Вот нужно просто посетить музей дарвинизма, в котором, когда я побывал, я был просто поражен тем доказательством, которые приведены там, что действительно после того, как я вышел из музея дарвинизма, у меня сомнений о том, от кого произошел человек, не осталось. Другое дело, что вопросов много. Почему тупиковая ветвь оказалась это? Почему, так сказать, мы не видим, так сказать, другой эволюционной ветви у обезьян там и так далее? Спорить на эту тему можно много.
Я просто это к тому, что это уже даже не как дополнение к вопросу, а такое короткое резюме. Вот ваш коллега, физик, нобелевский лауреат Виталий Лазаревич Гинзбург провозгласил, что «я считаю, что будущее за атеизмом», и был подвергнут изрядной обструкции.
Ну, мы-то все как бы воспитывались в таком духе, и, безусловно, когда мы смотрим на представителей, допустим, религии, когда они пользуются абсолютно современнейшей техникой, интернет, ксероксы, факсы, современные автомобили, никто не задает вопроса, а как это все, так сказать, двигается? Ведь раньше, когда появились первые паровозы, все говорили, нечистая сила там внутри. Так сказать, сегодня никто этого не говорит. И я не буду сейчас оспаривать, но все равно тысячелетия существует это мировоззрение, значит, оно нужно, и никто не отрицает вот той важнейшей роли религии по, я бы сказал, воспитанию в человеке духовности, тем правильным принципам, на которых должен человек придерживаться своей жизни. И не зря, может быть, и моральный кодекс строителей коммунизма был фактически в основу именно эти религиозные, так сказать, ценности были заложены. И поэтому здесь вопрос, я бы сказал, чрезвычайно сложный. Здесь можно дискутировать на эту тему, кто прав, кто не прав, но придет время. Вот вы поверьте, вот сегодня 100 тысяч ребятишек бегают на планете, выращенных из пробирки. Сегодня мы против, то есть не мы, а религиозные, так сказать, разные учения против клонирования человека. Я не говорю о клонировании человека, но клонировать отдельные органы мы можем для того, чтобы заменить потом. Вот сейчас англичане вырастили искусственный клапан, в течение 10 лет собираются вырастить сердце. Это полностью совместимое с нашими организмами. Я уверен, что все и представители духовенства будут пользоваться этими достижениями науки, чего нельзя, конечно же, отрицать. Я считаю, что пусть научное мировоззрение развивается само по себе дальше, а достижения здесь неоспоримы. Посмотрите, атомная энергетика, посмотрите, освоение там космоса, ну, новейшие материалы. Ну и, конечно, нельзя отрицать духовенство. Ну, так получилось, что я, в общем-то, вырос в условиях атеизма, тем более еще научный работник. Конечно же, я придерживаюсь строго научной точки зрения на все.
Виктор Шудегов, председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии по информационной политике. Сегодня в программе «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Виктор, пожалуйста.
Виктор Игоревич, я так понял, что вы в большой мере в Удмуртии занимались организацией образования, организацией науки. Вот на ваш взгляд, почему именно последние 5-7 лет произошел бум, открытие, огромное количество высших учебных заведений, которые сейчас гораздо больше, чем были при советской власти? Почему сегодня защищается такое количество большой диссертаций? И каждый из нас прекрасно знает, что те банкиры, чиновники и прочее никогда эти диссертации не писали. Вот как вы считаете, все-таки девальвация образования и науки, оно сегодня превалирует, либо существуют позитивные тенденции, которые бы, может быть, привели в порядок всю эту огромную сферу?
Девальвация образования и, конечно же, наших ученых степеней, безусловно, произошла. И поэтому, когда я защитил докторскую диссертацию, допустим, в 94-м году, и, конечно же, мы всегда, когда приходит к нам, представляется молодой человек, бизнесмен, доктором наук, и когда узнаешь, что он защитился буквально недавно, ну, сейчас в последнее время, кстати, требования вновь возросли. Это наличие публикаций в академических журналах, ну, как мы их называли раньше, ваковских. Конечно, был период, когда писали очень большое количество заказных диссертаций, и сейчас это осталось. И когда мы видим, что многие руководители ни одного дня не побывали в библиотеках, так сказать, и вдруг стали докторами наук, конечно же, это вызывает у нас, прежде всего, у научных работников такие споры. Но, тем не менее, то, что появилось больше, ну, больше появилось академиков, здесь я считаю, что в этом произошла девальвация также званий, там, член-корреспондента и академика РАН.
А уж профессоров-то сейчас больше, чем в советские времена было кандидатов
так
наук.
У нас и академиков стало больше, так сказать, да, чем в СССР. А страна-то уменьшилась чуть ли не в два раза, так сказать, по количеству населения. Но что касается теперь высшего образования. Вот сегодня количество поступающих в вузы на 200 тысяч больше, чем выпускников школ. Этот человек получает второе, третье образование. По большому счету это хорошо. Но вот то, что вот платное образование, оно позволяет фактически, ну так не будем скрывать от тех, кто работает в этой системе, многие из нас знают, что это фактически в какой-то степени есть продажа дипломов. Но тем не менее, вот человек в этих сложных экономических условиях перехода к рыночной экономике очень незащищенные. Все стараются защитить себя прежде всего дипломами. Но потом выясняется, что выпускники прежде всего вузов по экономическим и юридическим специальностям, которые обучались за счет бюджетных средств, затем не могут найти работу. Как же так, они говорят? Ведь государство нас учило за бюджетные деньги. А бюджетные места – это фактически госзаказ, то есть заказ государства. Ведь здесь тоже надо нашим, ну, я прежде всего исполнительным органам власти привести в соответствие количество мест, которые сегодня есть в вузах бюджетных, и той востребованностью тех именно специалистов, которые сегодня нужны. Действительно, нужны очень хорошие экономисты. 300 тысяч экономистов выпускается, и только десятая часть может работать действительно экономистами. Девальвация произошла, с вами я согласен. В этом виноваты и мы, законодатели.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Виктор Югорович, как вы оцениваете практику проведения единого госэкзамена? Вот сейчас начали его проводить. И как вы относитесь к двухступенчатой системе высшего образования? Нужна ли она в России?
Дмитрий, ну вы задали вопросы, которые фактически, так сказать, самые-самые сегодня злободневные. Начну с единого государственного экзамена. Вы знаете, безусловно, у меня в течение вот нескольких, может быть, последних 5 лет на это также менялась точка зрения, когда я столкнулся с проблемой поступления в вузы в Москве, и когда мне стали говорить о том, что для поступления в вуз вы должны обязательно нанять репетитора. За час работы его, ну, ему нужно платить 50 евро, причем если вы не посетили занятия, вы должны все равно эти деньги платить. Это коллективное занятие. И
обойти преподавателя, который ведет вот это репетиторство, невозможно. Как правило, председатели предметных комиссий, к примеру, тема «Архитектура Санкт-Петербурга в произведениях русских писателей XVIII века». Председатель мне говорит комиссии, что я знаю, что школьники изучали 17 произведений. Если ваш ребенок сослался на 15, тема считается нераскрытая. Это просто качественный пример. Поэтому после этого, безусловно, у меня были взгляды, что я стал в какой-то степени поддерживать ЕГЭ, но в то же время прекрасно понимая, что поднатаскивание по тесту ребятишек прежде всего приводит к тому, что они перестают учиться мыслить логически, ну, по крайней мере, так сказать, грамотно писать. То есть у нас, посмотрите, естественно, научное образование. Почему было хорошее? Мы с вами учились по учебникам физики Пёрышкина там, или Киселева по учебникам математики. Они существуют много десятилетий. Менялся строй, так сказать, но как бы все формулы приводились доказательствами. Они обучали человека мыслить логически. Это главное в обучении. А вот подготовка по тесту фактически может привести к тому, что ведь прежде всего начинают оценивать учителя. Они смотрят, что в школе номер 56, к примеру, учитель там математики показал средний результат там, допустим, 3,2 школьников. То есть учителя оценивают. И что он начинает делать? Он начинает поднатаскивать своих ребятишек, чтобы они получили максимальный результат. Да мы с вами прекрасно знаем, когда вдруг в некоторых национальных республиках по математике и по русскому языку результаты стали выше среднего, выше, чем в Москве и чем в Санкт-Петербурге. Вы прекрасно понимаете, что это просто, так сказать, такого быть не может. И, конечно же, здесь вопросов много. Мы приняли закон по единому государственному экзамену, тем не менее, комитет взял на себя обязательство проводить мониторинг и в случае необходимости просто вносить изменения в этом законодательстве вплоть до конечной итоги приостановки действия этого закона. То есть сейчас эксперимент практически уже на всю страну распространен, хотя закон вступает только через год. Только 3 субъекта пока, так сказать, не в эксперименте. Поэтому вопрос этот очень неоднозначный. Вот проведите голосование. В любой среде вы не найдете, допустим, единогласной поддержки этого закона. Теперь двухуровневая система образования. Наше законодательство, закон об образовании, закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании уже позволяет нам готовить как специалистов и наряду со специалистами с 5-летней подготовкой готовить и бакалавров с 4-летней подготовкой по нашему законодательству и магистров с 2-летней, что прописано в новом законе, который пока нам удалось отложить до осени. Здесь теперь прописано, что отныне бакалавриат это будет 3-4-летнее обучение. Это означает, что мы узаконим 3-летнее получение высшего образования. Далее.
То, что раньше называлось неполным высшим или незаконченным высшим.
Да, это теперь будет самое массовое высшее образование. Далее. Кто может поступить в магистратуру? Количество мест в магистратуре примерно 20% от общего количества сегодня мест в ВУЗе. Это означает, что только элитная часть, пятая часть, сможет продолжить обучение, получить диплом магистра. Более того, никаких ограничений по базовому образованию не накладывается при поступлении на магистерское обучение. Вот я физик основной, у меня есть еще, безусловно, 2 других образования, но я считаю, что главное мое образование – это вот то, естественно, научное, фундаментальное, которое я получил. Теперь я могу как бы поступить и стать магистром медицины. Мне все говорят, да вы не сможете поступить, и вы никогда не станете магистром медицины. А вдруг я поступлю? И что тогда, вы будете у меня оперироваться? Конечно же нет, потому что это профанация высшего образования. И здесь, безусловно, мы должны сроки даже по 4-летнему бакалавриату до сих пор. Идут споры. Когда есть право выбора у работодателя, он старается в первую очередь взять только специалиста, который проучился 5 лет. Бакалавр считается недоучкой. И это будет в массовом сознании работодателей присутствовать еще долгое время. Может быть, на Западе это и действительно стало так уже нормой. Но не все страны даже на Западе перешли на вот такую двухуровневую систему образования.
Да. Скажите, пожалуйста, вопрос вот какой. Это, в общем, другая сторона медали. Можно принять сколь угодно прекрасные законы, ЕГЭ, 2-уровневое образование, 3-10-уровневое. Но не кажется ли вам, что сейчас произошло кардинальное изменение качественного состава и школьников, и абитуриентов, и студентов. Я не скажу, что это 100%. Ну, я слышал эти жалобы от очень многих преподавателей самых разных специальностей, и естественно-научных, и гуманитарных, которые я уложу в одно слово всего с приставкой «не», не читают.
Вы знаете, вы очень правильно подметили. В общем-то, может быть, в какой-то степени это произошло потому, что все-таки появились интернет, электронные всевозможные, так сказать, носители. В результате, так сказать, наши ребятишки предпочитают листать не учебники, а сразу получить готовый ответ в интернете. И, безусловно, там можно найти все, начиная от сочинений, кончая рефератами, дипломными работами. Часто они просто это переделывают, те, кто приспособились. У преподавателей, кстати, далеко не у каждого компьютера есть. Я про учителя вообще не говорю, так сказать. Да, и, конечно, перепроверить ему, в особенности первые годы, когда появились, это было практически невозможно. А чтение, безусловно, именно оно, я считаю, является главным источником наших знаний. Вот у меня, например, дочь, когда вот я приезжаю из-за границы, спрашивает: «Пап, а ты вот был там, а ты был здесь?» Она нигде не была, но все знает. Я говорю: «Откуда, Вероника, ты знаешь? Ты же не была в Лондоне». Она: «Пап, да это же все в художественной литературе описано». Этого сегодня нет у современных наших вот обучающихся в школе, обучающихся в вузе. Но нужно отдать должное. Сегодня они более прагматичны. Ну, к примеру, вот возьмем национальные республики. Нам очень хочется, чтобы дети, внуки продолжали изучать коренные языки. Согласны с этим, так сказать? Это безусловно. Иначе исчезнет язык, исчезнет нация, так сказать. Когда исчезает какой-то вид животных, мы же бьем тревогу, так сказать. А тут целая нация исчезает. Но если будет право выбора перед молодым человеком изучать английский, то, конечно, или изучать, допустим, ну, язык, на котором очень мало народа говорит, конечно, он прагматично выберет английский.
Когда Виктор, да. очень важная проблема, а у нас осталось всего 10 секунд до новостей, поэтому давайте вот здесь многоточие поставим про прагматичность нынешнего поколения. Это программа «Лицом к лицу» с Виктором Шудеговым. Мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа. Радио «Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио «Свобода» в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизил-Юрт убит начальник местного отделения уголовного розыска Магомед Расул Гасанов. В Гунибском районе Дагестана, недалеко от селения Ганада, в перестрелке убиты 9 человек, в том числе участковый и милиционер. В Москве участники съезда коалиции «Другая Россия» должны избрать сегодня единого кандидата в президенты. От оппозиции здание концертного зала «Измайлова», где проходит съезд, пикетируют активисты прокремлевских молодежных движений. На Украине, где сегодня проходят досрочные парламентские выборы, зафиксирован ряд инцидентов. В Мариуполе найдена мертвая женщина-милиционер, охранявшая один из избирательных участков. Причина ее смерти пока не установлена. Мэр Донецка Александр Лукьянченко не смог проголосовать, поскольку его фамилия не оказалась в списках избирателей. По мнению Лукьянченко, всему виной спешка, которая предшествовала выборам. В Грузии оппозиция вновь потребовала освободить арестованного по обвинению в коррупции экс-министра обороны страны Ираклия Круашвили, который недавно выступил с резкой критикой в адрес президента Михаила Саакашвили. Президент решительно отверг обвинения в узурпации власти и попытках устранения неугодных ему людей. В Тихом океане произошли 2 сильных землетрясения. Сообщения о жертвах и разрушениях не поступало. Подземный толчок магнитуды в 7,4 зафиксировано побережье Новой Зеландии. Японские метеорологи не исключают угрозы цунами. В Афганистане движение «Талибан» заявило, что не пойдет на переговоры с властями, пока из страны не будут выведены иностранные войска. Об этом заявило агентство Associated Press, представитель талибов. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари встретился в Мьянме с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии. премии Мира Аун Сан Су Джи. Военная хунта держит ее под домашним арестом. В столице страны, городе Най-Эль-Идо, Гамбари провел переговоры с лидерами правящей военной хунты в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов.
В эфире «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа московской редакции «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Сегодня в нашей студии председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член Комиссии по информационной политике, представитель в Совете Федерации от правительства Республики Удмуртия Виктор Шудегов. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс». Итак, вы остановились на очень важной теме. Я, пожалуй, выделю ключевое слово, как мне казалось. Вот, это слово «прагматизм». Да, действительно, молодые люди сегодня очень прагматичные. Ладно бы прагматизм шел бы в ущерб образованию, но он идет еще и в ущерб культуре.
Полностью с вами согласен. Более того, это не только, может быть, характерно для молодых, но на Западе это, в общем-то, и взрослые, я бы сказал, всегда были прагматичны. Как-то приехала к нам финская делегация, когда мы в Удмуртии им рассказываем, что у нас вот в такой-то школе, гимназии изучается финский язык, они просто сделали квадратные глаза. Говорят, а зачем? Мы говорим, как зачем? Мы же с вами финно-угры. Мы одной крови, так сказать, одной языковой ветви. Они говорят, вы знаете, мы, говорит, сами английский изучаем, потому что никто в Европе нас, финнов, не понимает. Мы, говорит, просто не понимаем, зачем вы его изучаете, так сказать. Но мы-то как ученые с вами прекрасно понимаем, что нужно изучать там финский, там и удмуртский, там и марийский, и мордовский, все языки, потому что это все-таки как бы с точки зрения научной и сохранения языка все это важно. Но вот то, что вы сказали, это действительно сегодня так. Запад всегда был так, по-моему, ориентирован. Давайте возьмем вот науку, например, да, вот где прагматизм у нас и на Западе абсолютно четко проявился. К примеру, сегодня многие руководители научных учреждений говорят, вот каждый ученый стоит столько, сколько он приносит денег в институт. Вот с этим, конечно, можно спорить, можно не спорить, так сказать. У нас основной показатель в науке был, это количество написанных статей, монографий. Да, мы говорим, вот он крупный ученый, потому что написал 300 научных работ. Но результат внедрения ноль. На Западе по-другому оценят. Ты можешь иметь там, как Софья Ковалевская, 8, допустим, публикаций, так сказать. Или можешь иметь одну публикацию, но внедрил, допустим, сделал там, лампочку, там, или еще что-то, так сказать, уникальную. Да, это вот принесло конкретные деньги, конкретную пользу, конкретно вот прагматизм от науки. Конечно, если бы мы оценивали так, а кто-то должен ведь фундаментальную науку развивать, здесь должна быть золотая середина. Вот сегодня очень большая проблема. Мы имеем по-прежнему самое большое количество ученых. Вы уже отметили, что количество академиков не уменьшилось, количество академических институтов возросло. А результат менее 1% инновационной продукции в мировом масштабе производит Россия. И каждый из вас, придя в магазин, может убедиться, все бытовые приборы, даже уже как бы обычная, вот, так сказать, одежда, обувь, я не говорю про автомобили, все стало не наше. Но в то же время высокая наука у нас сохранилась. Когда сравнивают Россию, допустим, с Португалией, говорят, да вы никогда не догоните Португалию, они там в 25 лет, там 25 раз превышают там у них по доходам, так сказать, Россию. Нет, не по этим показателям, конечно, надо оценивать. Мы сохранили фундаментальную науку, и мы знаем, что никогда Португалия не построит космический корабль, никогда не построит там ядерный реактор и так далее, так сказать. Вот вчера мы увидели, изобретено было чуть пораньше, взрыв нашей вакуумной бомбы, так сказать. И мы сразу понимаем, да, это наука, это, так сказать, действительно достижение, это не изобрести просто так вот. То есть нужны поколения, и то же самое в культуре. Сегодня надо отдать должное, что не то, конечно, является показателем культуры, когда мы видим множество эстрадных певцов, там, которые появляются, исчезают там, и так далее. Не этим определяется, а вот когда мы видим, так сказать, наш балет, наших певцов, наши оркестры, симфонические прежде всего, Это весь Запад аплодирует, восторгается этим, потому что знают, что это величайшее достижение. Нужно много поколений воспитывать, чтобы достичь такого уровня. Но, конечно, и мы все прекрасно понимаем, что очень часто люди уходят из, допустим, того же Большого театра, в попсу, как принято говорить, да, потому что тут больше платят. Там он получает $100 в месяц, а тут он получает $10,000 за один концерт. Конечно, разница есть. И вот рынок очень многое, так сказать, поменял в нашей жизни, и поэтому нам очень, может быть, и тяжело расставаться со всем вот с тем, к чему мы привыкли. И в том числе вот нам хочется сохранить свою национальную систему образования. Но в рамках Болонского процесса вот как бы мы вынуждены будем ее поменять. Но там есть хороший пункт. Мы должны сохранить свои национальные традиции. Поэтому ни в коем случае нельзя нам все делать по западному варианту. Все, что благо там, для нас часто оборачивается, так сказать. И наоборот, может обернуться катастрофой. Поэтому мы должны все сохранить. Качество образования в конечном итоге можно восстановить. Более того, так сказать, здесь нужно что? Здесь четко нужно министерству заниматься своей работой. Ну, то, что мы поделили, опять с Запада скопировали министерство, агентство, федеральную службу. В конечном итоге все подчинено опять министерству. И кроме раздраев, в этом же Министерстве культуры, там, в агентстве, мы не видим, для простого человека вообще непонятно, а для чего сделали вот так, так сказать, да. И, конечно же, здесь можно все восстановить, министерство должно четко контролировать качество подготовки специалистов. И в конечном итоге даже каждый выпускник вуза должен иметь возможность предъявить претензию к вузу, в котором он обучался, что он не получил достаточных знаний. Но, опять же, так сказать, молодежь считает часто, что если они получили диплом, то все дороги перед ним открыты. Все не так. Сегодня, кроме диплома, надо иметь действительно уже конкретные знания, навыки. Везде мы читаем объявление, что юрист требуется с трех, не менее чем, допустим, трехлетним стажем, бухгалтер с пятилетним и так далее. А где стаж взять этому молодому человеку? Конечно, здесь проблем очень много.
Это еще и указание желательно до 35 лет.
Да.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И в нашей студии представитель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии по информационной политике Виктор Шудегов. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Я сам по специальности педагог в прошлом. Я знаю такой факт, что после побед Советского Союза в космосе, запуска первого космонавта, американский конгресс прислал в СССР огромную комиссию, и программа, их проект назывался так: «Что знает Иван, чего не знает Джон». То есть отставание США ощущало, видя успехи СССР в освоении космоса. Вот вы привели пример с этой вакуумной бомбой. Меня, честно говоря, как и бывшего военного, этого покоробило. Вот на ваш взгляд, есть сегодня приоритеты в российской науке, которые бы созидали, а не разрушали? Вы физик, вы математик, наверное, какие-то...
Виктор, я прекрасно лучше понимаю, так сказать, что вы хотели, какой ответ хотели получить, задав такой вопрос. Да, безусловно, вы знаете, мы не могли, наверное, имея... Вот давайте вспомним, после дефолта весь бюджет был $20 миллиардов. 20 миллиардов долларов. Весь бюджет России. На одну ракету «Буран» мы израсходовали $20 миллиардов в советские времена. Построили 3 ракеты. Представляете, мы фактически, так сказать, 3 бюджета России 99-го года израсходовали на 3 «Бурана». Но огромные деньги, безусловно. И тут с вами, наверное, я бы даже согласился, что когда не имели возможности, в общем-то, по всему фронту развивать все направления науки, безусловно, мы сосредоточились прежде всего на военных отраслях. И здесь до сих пор, посмотрите, самолеты конкурентоспособны, ракеты конкурентоспособны, подводные лодки конкурентоспособны. Ну, естественно, так сказать, вот бомбы там и прочее, так сказать, стрелковое оружие. Простым людям, конечно же, прежде всего, хочется, чтобы была дешевая, удобная своя обувь, одежда. Все определяется в отношении цена-качество. Если бы увидел наш покупатель, так сказать, свои вещи гораздо дешевле, и он знал, что это товар такой же качественный, безусловно, он бы отдал предпочтение. Вот знаете, мы были как-то в Финляндии, был форум экономический. Меня что поразило, что маленький городок Оулу, где расположен центр Nokia, вот производит всевозможные, значит, вот эти мобильные телефоны, не имея сырья, не имея ничего, за счет науки создали такой мощнейший центр, крупнейший технопарк в Европе там находится. Городок 100 тысяч населения. У нас таких городов в России, так сказать, десятки. Даже, безусловно, так сказать, и имея такое сырье, и мы не можем сегодня создать свою технику, свою мобильную связь. Безусловно, это абсурд. Мы на все это способны. Я бы так сказал, здесь Академия наук тоже, есть к ней тоже претензии. Я бы так сказал, что получили деньги, отчет не в виде толстого талмуда, который потом пойдет в корзину, а конкретное изделие. Вот мы вам дали деньги, вы обратно нам, к примеру, автомобиль там или мотоцикл современный, там, или еще что-то, так сказать. Но все прекрасно понимают, что ученые всегда будут говорить, что нет, мы же занимаемся фундаментальными исследованиями. А кто будет доводить это до конкретного реализуемого продукта? Вот опять практицизм дальше отсутствует в наших, как бы, исследованиях. Да, но в целом я с вами согласен. Видимо, мы вынуждены были сконцентрировать свои усилия прежде всего на тех направлениях, чтобы, во-первых, ведь мы паритет в вооружениях. Я думаю, что все прекрасно понимают, что достигли только, в общем-то, где-то в 70-х годах. А до этого же мы отставали во много раз. И поэтому нужно было, безусловно, наверное, прежде всего финансировать те направления. Но зато мы убедились, туда, где вкладываются деньги, обязательно есть прорыв. Вот сейчас создали корпорацию по нанотехнологиям. Вот ваш покорный слуга, член наблюдательного совета. 130 миллиардов будет выделено на это направление. И, безусловно, прорыв здесь будет. В том числе, конечно, и для гражданских целей. Ну, например, возьмем одно из направлений в медицине. Создание биочипов, там, которые... Ну, нано – это, так сказать, одна миллиардная часть метра. И вот такие биочипы миниатюрные будут гулять по нашим сосудам, убирать бляшки, убирать там всякие онкообразования, клетки, так сказать. Ну, это как бы мы мечтаем об этом, но это все осуществимо.
Это более реальная мечта, чем коммунизм, честное слово. Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Ну, Виктор Егорович, у вас, как члена наблюдательного совета, есть уверенность, что вот этот вот проект не окажется, ну, не совсем, так сказать, рациональной тратой бюджетных средств и действительно даст вот такую вот отдачу? Вообще, что мешает России сделать основой ее экономики высокие технологии, только высокие цены на нефть, или есть какие-то еще причины?
Я думаю, что высокие цены на нефть не должны нам мешать. Более того, у нас есть стабилизационный фонд, который работает не на нас сегодня. Ведь можно закупить самое новейшее оборудование или самим построить новейшие, так сказать, ну, приборы. Но сегодня, к сожалению, вот мы пошли несколько по другому пути. Конечно, опасения, что из тех 130 миллиардов рублей, выделенных на корпорацию нанотехнологии, есть опасения, что часть денег уйдет не по назначению, или будет, попросту говоря, часть будет разворована. Поэтому, наверное, наблюдательный совет сразу же создан при этой корпорации. Но в целом я бы сказал, что сегодня уже есть конкретные наработки. Ну, кстати, вот мы в ближайшее время проведем в Удмуртии конференцию, которая будет посвящена проблеме нанотехнологий, но дальше уже двоеточие стоит от теории к практике. То есть на одном из заводов, на заводе Элеконт в Сарапуле, непосредственно уже посмотрим и покажем всем ученым, как уже, так сказать, используется наноиндустрия в производстве самых современных конденсаторов. Безусловно, таких примеров не так много. И опасения со стороны многих ученых, даже появился термин «всеобщая нанофикация страны». Чтобы не произошло этого, безусловно, ученые должны прежде всего привлекаться в тот же наблюдательный совет. К сожалению, так сказать, не всегда у нас это бывает, и очень часто сами ученые, безусловно, сегодня, чтобы получить деньги, поняли, что очень, ну, можно слово «микро» заменить на «нано», так сказать, и уже можно получить деньги под проект.
Но скажите, пожалуйста, как на фоне мирового опыта в этой области выглядит вот этот вот нанопроект с научной точки зрения? Отстает, опережает?
Вот знаете, вот если сравнивать по финансам, то до последнего времени у нас не было национального проекта по нанотехнологиям. Они были в европейских странах, в Соединенных Штатах Америки. Рынок здесь порядка 1 триллиона долларов, вот, даже в 2010 году уже достигнут, может быть, чуть попозже. И поэтому это одно из направлений, где сегодня наша наука, я бы сказал, не отстала, а по некоторым позициям даже мы несколько впереди, но в целом мы идем, я бы сказал, ну, как принято говорить, ноздря в ноздрю тут, да.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». И в нашей студии представитель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, член комиссии по информационной политике Виктор Шудегов. Вопросы задают Дмитрий Беломестнов, агентство «Прима Ньюс», и Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Вернусь к теме, которую вы только чуть-чуть коснулись, а потом сразу ушли в сторону, когда говорили про наблюдательный совет, который в том числе призван и наблюдать за тем, чтобы средства расходовались туда, куда они должны расходоваться, а не текли в чьи-то чужие карманы. Совсем недавно был у меня разговор с одним известным давним человеком по поводу Олимпиады в Сочи. Я говорю, вот как вы полагаете, почему такая сумма заложена? 12 миллиардов. Он говорит, а что такого удивительного? Я говорю, ну вот все Олимпиады от Лиллехаммера зимние до последней Турина стоили 2 миллиарда. Ну, все-таки там уже была построена инфраструктура, в Сочи надо вложить на это. Ну, там в 3 раза больше денег. Я говорю, вот это, наверное, точно. В 3 раза получается 6 миллиардов. Он говорит, да, потому что порядка 50% России – это заложенные суммы на откаты. Что с этим делать-то?
Да, это, к сожалению, наша, наверное, одна из самых важнейших проблем, проблема коррупции. Ни один вопрос просто так у нас не решается. По-видимому, здесь надо бороться и с точки зрения законодательства, прежде всего нам, законодателям, и с точки зрения правоохранительных органов. Много раз мы говорили, что все проблемы должны решаться в одно окошко, в одно окно. Принес человек документы, есть срок рассмотрение материалов в течение, допустим, 10 дней. Все. Или можно сократить там, до 5 дней. Там. Либо человек получает там, положительный ответ, либо ему дают мотивированный отказ. Но у нас сложилась система. Вот ему надо очень быстро зарегистрировать, и в результате, так сказать, обязательно вот это вознаграждение, по-видимому, стало нормой. А затем уже и просто без этого вопрос не решается. Бумага лежит там месяцами, а там дальше уже и актуальность теряется. И на Западе, кстати, это часто встречается. Вот в Греции ведь тоже огромный перерасход получился, так сказать, с Олимпиадой. То, что у нас нужно уже не на 2 умножать, а на 3. Безусловно, мы здесь, я думаю, что впереди планеты всей окажемся. И вот здесь, вот мне кажется, здесь было бы очень хорошо тоже создать наблюдательный совет по расходованию этих денег, куда бы были приглашены просто очень порядочные, известные, так сказать, всей стране люди, чтобы эти потери были минимальными.
А мне кажется, что просто вот сознательно идут не по тому пути. Когда начали отвечать на вопрос, вы говорили о частном бизнесе, который там решает какие-то свои проблемы с помощью взяток чиновникам. Здесь речь идет о государственной корпорации. Государственная корпорация «Зимние Олимпийские игры», государственная корпорация «Нанотехнологии», государственная корпорация. То есть число государственных корпораций растет, не могу сказать, что в разы, но растет очень сильно. Хотя все исследования показывают, что в государственных корпорациях уровень коррупции значительно выше, чем в частных.
Конечно, вы здесь правы, что, казалось бы, если структура государственная, то проблем уже не должно быть во взаимоотношениях с государством. Вернемся к вузам. Все прекрасно знают, как сложно получить государственную аккредитацию вузу там, или лицензию образовательному учреждению. В советские времена никто это не получал, так сказать. Считалось автоматически. Государство создало школу. Так понятно, что оно как бы по определению имеет право вести образовательную деятельность. Не нужно для этого получать лицензию, кому-то там, так сказать, платить за это какие-то деньги. Я уж не говорю про аккредитацию. Проверки, безусловно, были в советские времена. Если уж приехала проверка, то основательно проверяли, так сказать. И поэтому, когда мы принимаем законы, обязательно нужно смотреть на коррупционную емкость закона. Когда мы говорим, что вот сейчас мы ужесточили меры там, на для транспорта, там, для, в общем-то, автомобилистов. Но понятно, что в конечном итоге часть этих денег, конечно же, пойдет в карманы тех же вот...
Вот вы очень правильно сказали, надо смотреть на коррупционную емкость закона. Как показывает практика, чем больше коррупционная емкость закона, тем охотнее за него голосует депутат Государственной Думы.
Здесь вот корреляция такая, по-видимому, наблюдается, так сказать, просто очевидно. Вы знаете, у них есть специальная комиссия, которая занимается этой проблемой. Мы часто, кстати, даже уже из Совета Федерации возвращали законы именно с целью проверить на коррупционную емкость. Конечно, безусловно, здесь вот, я бы так, все законодательство России требует тщательной проверки. Везде, где существует произвол, то есть дано право принимать решение, да или нет, отдать участок под строительство дома, значит, этой фирме или не отдать, так сказать, где вот именно решается это единолично. Но даже мы сейчас недавно в одном из законодательных собраний увидели, что даже, так сказать, может и на уровне законодательного собрания целый орган принимает решение, в котором, в общем-то, с целью, может быть, обогащения принимается решение в ущерб гражданам. И поэтому здесь вот очень важно действительно просмотреть все законы именно на этот пункт. Мне кажется, вот сейчас вот, когда начинается партийная гонка по выборам в Госдуму 2 декабря, вот очень важно, чтобы партии взяли на вооружение борьбу с коррупцией уже конкретными своими делами, а не просто, так сказать, лозунгами.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Вы знаете, я вот смотрю на вашу визитку, и ваш комитет занимается буквально глобальными проблемами в рамках российского государства. Наука, культура, образование, здравоохранение, экология. Вот вам хватает времени, чтобы все эти сферы огромные обеспечить законодательно? И могли бы вы хотя бы чуть-чуть рассказать бы и нам, и радиослушателям, о том, как эта сфера регулируется вот Советом Федерации, какие законы приняты?
И остается у вас на это минута 3-4.
Да, у нас самый многопрофильный комитет в Совете Федерации, кроме названия, которое фигурирует здесь, 5 направлений. Ну, к сожалению, сейчас вот уже культуру мы отдали сейчас другому комитету, но кроме того, еще религиозная организация у нас общественная, неправительственная организация, то есть действительно здесь у нас дело в том, что в комитете есть представители разных специальностей, допустим, вопросами образования и науки занимаюсь я. Экологией тоже занимаюсь я, по здравоохранению у меня занимаются там еще, так сказать, двое товарищей, в частности, Брынцалов Игорь Юрьевич и Шпигель Борис Исакович. Значит, то есть по каждому направлению есть несколько сенаторов, которые этим направлением занимаются, но в целом вот сегодня самое большое количество, конечно же, изменений в законодательстве идет в области образования. Вот когда-то был у нас самый прогрессивный закон, по мнению ЮНЕСКО, 20 века в области образования, закон об образовании 92 года. В него сейчас внесено 170 поправок. Закон превратился в лоскутное одеяло. Ну, вот последние поправки я сам сейчас буквально уже подготовил вновь по повышению стипендий студентам средних специальных учебных заведений. Они сегодня с 1 сентября получают 315 рублей, а студенты в вузах 900. 3 раза отличается стипендия. В советские времена, вы помните, 28 рублей в вузе, 20 рублей в техникуме, 40 рублей в вузе, 30 рублей в техникуме. Такого не было, конечно. Это один из последних законопроектов. Затем по учебникам мы ряд законопроектов подготовили. Посмотрите, что сегодня получается. Сегодня ведь вступает с 1 января в силу 4-я часть Гражданского кодекса. В результате ни одну фотографию мою, там, ну, к примеру, там, говорю, там, президента, спортсмена нельзя будет использовать в учебнике, не получив разрешения автора, если уже автора нет, там, значит, его ближайших, так сказать, родственников. И на это уйдут согласования месяцы. И, конечно, надо просто дать законодательно возможность, что в учебниках можно использовать уже обнародованные фотографии. С какой стати тут сейчас платить за это все? Ведь это же и вздорожает учебник, и сложности с согласованием. И, конечно, очень много проблем в области у нас. Ну, если так в целом говорить, что в ближайшее время наша задача создать образовательный кодекс, чтобы все было в одном кодексе. Все законодательство сейчас идет по пути кодификации. Медицинский кодекс. Затем в области экологии обязательное экологическое страхование, чтобы за любое загрязнение страховые фирмы сразу же заплатили. И не область искала сама деньги, если там случилась катастрофа поезда. Ну, в принципе, так сказать, во всех областях требуется работа над законодательством, над совершенствованием. И, конечно, очень сложная проблема у нас сегодня в культуре. Я бы так сказал, что самая малообеспеченная отрасль, где сегодня средняя заработная плата, самая низкая вообще во всей социальной сфере. В настоящей культуре это работники библиотеки, работники домов культуры и так далее. Здесь, конечно, здесь вот просто надо законодательно проблемы решать. И, конечно же, до сих пор нет закона о творческих союзах, не защищены наши работники культуры никак перед, ну, я бы сказал так, перед государством. Государство их должно, прежде всего, защищать. То есть проблем очень много. Над всеми направлениями мы работаем, но, в принципе, так сказать, иногда закон легко проходит, иногда нет. Например, вот повышение надбавок. Вернее, введение надбавок...
Например, уже будет сказать некогда, потому что время программы нашей, к сожалению, истекло. Даже журналисты по традиции, которые высказывают в конце мнения, сегодня сделать это не сумеют. Я перед ними извиняюсь. Виктор Шудегов, председатель Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии и член Комиссии по информационной политике Совета Федерации, отвечал на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», и Дмитрия Беломестного, агентства «Прима Ньюс», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Магурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге воспоминаний известного переводчика Николая Любимова о женской доле в политике в передаче «Мужчина и женщина». Сообщество, посвященное Москве, это тема программы «Радиоблог». Гость «Радио Свобода» – москвовед и блогер Мария Бахарева. Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».